Между тем дочь рыцаря очнулась в незнакомой комнате, на широкой восточной кровати под балдахином.
«Куда же это я попала?»
— вслух подумала Шелти, вылезая из-под шелковых покрывал. Вместо привычного костюма охотницы на ней оказались тонкие длинные шаровары и пестрая рубашка до колен.
«Кто же это меня так принарядил? Где мое оружие?»
Комната, в которой она находилась, была устлана коврами, стены изукрашены мозаичными цветами, алебастровый потолок покрыт тонкой резьбой. В углу на жаровне дымились томные индийские благовония. Двери не было, а отдернув занавеси от окна, Шелти убедилась, что оно забрано крепкой кованой решеткой. Судя по всему, она находилась в какой-то башне, стоящей посреди оазиса, так как внизу были видны пышные деревья, пальмы, фонтаны и цветы, а вдали, вплоть до самого горизонта, золотым кольцом тянулись пески пустыни.
«Вспомнила!»
Дочь рыцаря хлопнула себя ладонью по лбу.
«Мы с Джеком и Лагуном приехали в Кефри на поиски Сэма. Потом на площади схлестнулись с ифритами. Значит, они похитили меня и привезли сюда. Клянусь клинком отца, я заставлю их дорого заплатить за мое пленение. Я отсюда быстро выберусь, только бы найти нормальную одежду взамен этой кружевной пижамы».
Шелти не на шутку разозлилась. Если бы ифриты хоть на миг могли предположить, какое сокровище они доставили своему господину, то утопились бы со стыда. Охотница умела вести партизанскую войну. Она много практиковалась в замке злой жрицы Гаги Великолепной, и теперь в умении отравить кому-нибудь жизнь просто не имела равных. Шелти подняла все вверх дном, но ее прежние вещи бесследно пропали. В гневе девушка топнула ногой. Посередине комнаты заклубился дым. Когда он растаял, перед Шелти стоял здоровенный черный джин с кольцом в носу. «Что угодно моей госпоже!»
«Какой-нибудь столовый сервиз подороже. Я его разобью».
В раздраженном состоянии дочери рыцаря был неведом страх. В иное время она бы охотно повизжала. Джин послушно сложил руки, кивнул и исчез. Явился обратно буквально через минуту, аккуратно положив к ногам девушки гору расписных тарелок, ваз и чашек китайского фарфора. Шелти ласково взяла вазу побольше и с чувством глубокого удовлетворения расколола ее о стену.
«Ох, сразу легче на душе. А ты, собственно, кто такой?»
«Я? Джин и раб моей госпожи».
«Вот уж не знала, что у меня есть рабы. Откуда ты взялся?»
«Великий хан ифритов, Саюм-Бомбей, владыка тьмы, хозяин ночи, могущественный из магов, сильнейший из волшебников, коварнейший и зловреднейший повелел мне служить тебе, выполняя любые желания золотоволосой северной красавицы».
«Потакать капризам женщины? Не слишком престижная работенка для джинна твоего уровня?»
Ехидно сощурилась охотница.
«Почему же назначили именно тебя?»
«От мудрости моей госпожи ничего не скроешь», — потупился джин. «Я провалил задание. Мне было приказано найти твоих друзей и умертвить их. Но тот огромный пес с серебряным зубом, он опозорил меня».
«Стой, стой, минуточку. Ничего не понимаю. Какой пес, о чем речь? Когда меня похитили ифриты, на площади оставался Сэм Вилкинс, бабник и хвостун, Лагун Сумасброд, волшебник и философ, и еще мой жених Джек по прозвищу Сумасшедший Король. Никакой собаки там не было».
«Она появилась позже», — хихикнул джин, шмыгая носом с кольцом. «Этот ваш Сэм ухитрился подобрать перстень ифрита, такое маленькое колечко, соскользнувшее с пальца одного из наших. Твой друг начал что-то болтать, произнес желание, и кольцо его исполнило. Он превратился в пушистую баллонку величиной с верблюда».
«Сэм, вот потеха!»
И Шелти вместе с джином счастливо расхохотались. Отсмеявшись, дочь рыцаря шваркнула об пол два блюда.
«Вот теперь мне совсем хорошо. Не буду уточнять, чем именно тебя опозорил наш мохнолапый герой, но верю, что он это смог. Дай возможность Вилкинсу испортить людям настроение. Он своего не упустит. А теперь отнеси меня к Джеку».
«Не могу, госпожа».
«Что значит «не могу»? Ты ведь только что назвал себя моим рабом и подряжался выполнять все мои желания».
«Увы, только те, что не идут вразрез с планами моего повелителя. Есть кое-что, чего я не могу для тебя исполнить».
«Например?»
Сразу же надулась Шелти. «Мне нельзя отпускать тебя за пределы оазиса. Нельзя приводить сюда твоих друзей. Нельзя позволять тебе причинять самой себе любой вред. И вроде бы все».
«Ясно. Ты не только слуга, но и тюремщик».
«Такая наша неблагодарная служба», — виновато развел руками смущенный Джин. А Джек с друзьями неторопливо двигался по караванной тропе. Сэм потребовал, чтобы ему замотали голову простыней на арабский манер, уверяя, будто бы баллонки очень подвержены солнечным ударам. Мейхани оказалась незаменимой помощницей. Умная, работящая, с неизменным чувством юмора, она сумела окружить всех теплом и уютом, создавая в пути совершенно домашнюю атмосферу отношений. Лагун, не слезая с верблюда, упорно вчитывался в древнюю книгу жизнеописания достославного Али-Бабы. Первые два дня пути прошли спокойно. Но чем дальше путешественники уходили вглубь пустыни, тем больше признаков опасности встречалось на их пути. Выбеленные солнцем скелеты людей и животных, полузанесенные песком каменные скульптуры непонятных существ, черные развалины каких-то строений, засыпанные колодцы. К закату третьего дня Мейхани остановила коня.
«Здесь все караванщики обычно поворачивают на запад. Через неделю пути начинаются плодородные земли. Или идут на юг. Через две недели доходят до Шамаханских гор. Дороги на восток не существует. Говорят, что эта часть пустыни принадлежит могущественному хану Ифритов. Многие смельчаки ходили туда проверить, так ли это, но ни один не вернулся назад».
«Я туда не пойду», — подумав, решил пес. «Что-то мне расхотелось жениться. Цепи Гименея... Тьфу! Нет, мне милей моя свобода». «Не говори ерунды, Сэм», — вспылил сумасшедший король. «Я должен вернуть Шелти». «Ну а я здесь при чем? Иди, тебе никто не запрещает. А мы с Мейхани возвращаемся к доброму султану Пуфику. Я вступаю в штат телохранителей, одновременно совмещая эту должность со ставкой придворного шута. 2 года коплю жалования, а потом подкупаю местных магов. Они превращают меня обратно в человека, и я возвращаюсь на историческую родину богатым господином».